Акумила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 6 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Петербурге завершает работу 13-й международный экономический форум. Во Франции президент США Барак Обама участвует в церемониях по случаю 65-летия высадки союзных войск в Нормандии. В Москве состоялось заседание политического комитета партии «Яблоко». Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге, где сегодня завершает работу 13-й международный экономический форум с участием около 2500 экспертов, политиков и бизнесменов, работает мой коллега Данила Гальперович, который выходит на прямую связь со студией. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ждем последних сообщений о работе форума. Возможно, можно подвести какие-то итоги?
Можно подвести итоги. Один из основных итогов – это, как всегда, уникальность этой площадки в смысле открытости очень многих персон российской власти, в принципе, довольно закрытых для прессы или не всегда доступных. Вот только что буквально я пообщался с первым вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым. Мы разговаривали о либерализации политической жизни, о свободе, и это еще будет в программах «Радио Свободы». Но кроме того, например, Игорь Шувалов говорил о теме Пикалева, он говорил о том, что остальным территориям не надо дожидаться, пока к ним приедет, как Бэтмен, премьер и решит все их проблемы. И что в отличие, значит, от Пикалева, в других местах, видимо, еще до того, как проблема обострится, до перекрытия движения, проблемы эти будут решаться, и вопросы на местах будут рассматриваться чуть ли не с привлечением прокуратуры и правоохранительных органов. Вот это самое свежее, пожалуй, то, что происходило. Что же кроме этого происходит? Во-первых, открывается так называемый зерновой форум, идею которого предложил Дмитрий Медведев. И этот форум как бы плавно вырастает из экономического форума. Там пойдет речь в основном о сельском хозяйстве, в основном о его развитии сейчас в мире, о связи сельского хозяйства, естественно, с топливно-энергетическими проблемами. И, естественно, в связи с связью производства продуктов питания и производства биотоплива. И в этом также участвует Дмитрий Медведев, который, в общем, сегодняшний день в работе основного экономического форума, в последний его день, особого участия не принимает. Кроме этого, сегодня состоялась дискуссия о том, какова будет финансовая структура в мире после экономического кризиса. И очень многие соглашаются с тем, что те регуляторы финансовые, которые были до сих пор, те оценочные механизмы, которые работали до сих пор в мире, больше не очень работают. Многие с этим соглашаются. 75% опрошенных на форуме говорят, что финансовая структура, макроэкономическая структура мировая после этого кризиса будет иной, и, соответственно, хорошо бы еще получить от них ответ на вопрос, какой она будет, а вот этот ответ дает все разные. Одни эксперты и правительственные чиновники жалуются на то, что им не дают слишком серьезно или достаточно серьезно регулировать финансовую сферу. Другие говорят наоборот, что за регулированность финансовой сферы и слишком жесткие критерии оценки финансовой стабильности, которые могут быть со стороны правительства, например, разных стран, будут только усложнять работу финансовых механизмов. И Игорь Шувалов, сейчас проводя свой брифинг, сказал, что, может быть, одна из хороших черт кризиса – это то, что самые разные субъекты экономические, до сих пор не имевшие стимулы к тому, чтобы разговаривать между собой, сейчас просто вынуждены это делать, соответственно, образуются такие моментальные, что называется, мозговые штурмы. И вот этот форум, в принципе, одна из таких попыток, когда на одной сцене перед довольно большим количеством экспертов сидят несколько представительных людей, и людей из правительства, и людей из больших корпораций, и решают, да, как им выжить сейчас в этой обстановке, причин, которые они не очень знают, и последствий, которого пока предугадать не очень могут.
Спасибо большое, Данила. На 13-м международном экономическом форуме в Петербурге работает мой коллега Данила Гальперович, который рассказал о некоторых результатах Большого экономического собрания. Сегодня в Москве состоялось заседание политического комитета партии «Яблоко», на котором обсуждался вопрос о внешней политике России в современном мире. На заседании присутствовал мой коллега Михаил Соколов.
На заседании политкомитета партии «Яблоко» с основным докладом выступил член-корреспондент Российской академии наук Алексей Арбатов. Он считает, что главная проблема российской внешней политики – это то, что власти России не определились со своим выбором, с кем страна – с Западом или со всеми существующими в мире антиамериканскими режимами. Интеллектуальный лидер «Яблока» Григорий Явлинский заметил, что Россия сумела поссориться чуть ли не со всеми, включая и Беларусь, а президент Дмитрий Медведев даже заявил, что в вопросах внешней политики у него нет принципиальных расхождений с Владимиром Жириновским. В подготовленном «Яблоком» документе о перспективах внешней политики России фиксируется, что международное положение страны заметно осложнилось. Экспортно-сырьевая экономика так и не изменилась, несмотря на обещания Кремля. И Россия в условиях кризиса оказалась очень уязвима. Она скоро встанет перед выбором урезать свои внешние и внутренние амбиции до уровня скромных доходов начала текущего десятилетия или переориентировать свой энергетический экспорт на Азию, что приведет к тому, что страна станет вместо сырьевого придатка высокотехнологичного Запада придатком Китая, Индии и других новых индустриальных стран. Есть и принципиально иной путь развития через глубокую трансформацию собственной экономики, считает Алексей Арбатов. Главная опасность для России, по мнению Арбатова, сейчас связана с ростом нестабильности на Украине. В России, по мнению эксперта, есть силы, которые могут спровоцировать конфликт из-за Крыма или ряда восточных или южных регионов Украины. Авторы доклада констатируют, отношения России с Западом переживают самый трудный период после окончания холодной войны. Заигрывание с разнородными частями исламского мира вызывает не повышение веса России в этом регионе, а наоборот пренебрежительное отношение со стороны всех без исключения политических сил этой части мира. Кроме того, по поводу развивающихся стран в политике Москвы просматривается линия на поддержку разных авторитарных режимов. Но сотрудничество с такими режимами, как в Венесуэле, Иране или Сирии, ненадежно. Они в любой момент могут рухнуть по внутренним причинам или переметнуться к тем, кто больше заплатит. Григорий Явлинский сказал, что задача экспертов «Яблока» – сформулировать альтернативу. Что же это? Россия должна занять место в числе демократических стран, реально разделяющих гуманистические ценности европейской цивилизации, что не препятствует развитию взаимовыгодных отношений с Китаем и Индией. Страна должна предельно конкретно сформулировать свои экономические, военные и другие интересы применительно к странам СНГ, нормализовать отношения с Украиной. Кроме того, необходимо ужесточение позиции России по вопросу иранской ядерной программы, чтобы предотвратить новую войну в регионе. Как считают Георгий Арбатов и Григорий Явлинский, надо начать с изменения внутреннего климата в стране, поскольку экспертов беспокоит имеющее место в России тенденция к усилению авторитаризма, коррупции, неоимпериализма, реабилитации Сталина и его палачи, оголтелая антизападная пропаганда. Все это вызывает и большие подозрения в отношении курса России в западной части мира. Интересно, что критика, которая звучала на заседании политкомитета «Яблоко», все-таки не была персонифицированной. Как-то обходилась личная роль и ответственность за внешнюю политику премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
15:16 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. В Дагестане продолжается расследование убийства министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз 500 видов молочной продукции из Белоруссии. Производство на заводах в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, возобновится через неделю. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосилья. Иран объявил о начале производства новой ракетной системы класса «Земля-воздух». Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 6 июня, в субботу после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена долгу. Гости программы Юрий Самодуров, журналист Ольга Бакушинская, священник Эдуард Шатов. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» сегодня, 6 июня, в субботу, в 17 часов 7 минут по московскому времени. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент США Барак Обама вчера завершил однодневный рабочий визит в Германию и прибыл во Францию для участия в праздновании 65-летия высадки союзников в Нормандии. Но и через 65 лет остается немало мифов, заблуждений и фальсификаций относительно одной из самых масштабных операций Второй мировой войны. Мой коллега Юрий Жигалкин беседует об этом событии с историком, профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндерсом.
Профессор, помнится, долгое время это событие, высадка союзников во Франции или открытие Второго фронта, использовалось как повод для антиамериканской пропаганды. Дескать, американцы и англичане ждали до последнего, переложили на плечи Советского Союза всю тяжесть войны и пришли в Европу почти наготовые к разгрому немцев. Для вас, историка, какие ассоциации рождает это понятие «Второй фронт»?
Ну, во-первых, это военные действия союзников, в первую очередь англичан, и немного американцев в Северной Африке и в Италии. Это 41-й, в основном 42-й и 43-й год в Италии. И потом попытки как-то определиться с высадкой во Франции, на французское побережье. Но это заняло довольно много времени в смысле подготовки именно. Я не думаю, что тут политические соображения играли первую и принципиальную роль. Было несколько попыток, но вот одна была совершенно определенная попытка в августе 1942 года высадиться во французском городке Дип. Как раз на побережье немножко это будет восточнее того места, где высадились в 1944 году потом. Попытка эта была неудачная, закончилась она в течение одного дня. Десант, который состоял в основном из канадских военнослужащих, 6000 солдат высадилось, из них почти половина была убита. И, насколько я понимаю, это была попытка, в общем, самоубийственная. Они хотели действительно проверить, то есть командование английское и союзническое хотели проверить, насколько можно организовать массовое вторжение во Францию через пролив.
То есть это была кровавая разведка боем?
Очень многому научились после этого. Потому что никогда не было, ведь не было до тех пор не было масштабных операций не только по высадке тысяч войск, но и координации между военно-воздушными силами, военно-морскими и пехотой.
А известно, были ли планы у западных союзников и советской армии зайти дальше тех рубежей, на которых они остановились?
Когда Эйзенхауэр прорвался к Эльбе в середине апреля, он дальше не пошел. Тоже интересно, кстати, соотношение между политическим руководством американским, то есть президентом и администрацией, и главнокомандующим союзнических войск, экспедиционного корпуса, точнее. Он сам решал, идти ему дальше или нет. То есть у него не было, как Сталин давал, разнарядку. А Эйзенхауэр встал в середине апреля и стал, потому что он считал, что, в общем-то, русские возьмут Берлин, и Берлин будет советской зоной полностью. С другой стороны, можно сказать, что Балканы явно не хотели отдавать англичане. Одна из причин высадки все-таки в Италии была в том, чтобы не дать Сталину попасть на Балканы и дальше в Грецию. С Грецией был торг с Черчиллем, и Сталин понял, что это будет слишком сложно, и, в общем-то, Черчилль давил на этом. Ему важнее было получить Польшу. И Польшу он безоговорочно получил, собственно, там они ничего не могли сделать.
Что можно сказать о сегодняшней трактовке этого события западными историками?
Я думаю, что с точки зрения важности она не уменьшилась, не увеличилась, ничего с ней не произошло. То есть толкование, как было, скажем, 20-30 лет назад, так оно и остается до сих пор. Собственно говоря, историки сейчас вообще этими вопросами, ну, если можно сказать, не занимаются, больше интересуют потери среди гражданского населения Европы, как эти потери повлияли потом на послевоенные отношения между Америкой и Европой. Историки на Западе, в частности, вот в Англии наиболее, что ли, крупные историки в этом вопросе, они пытаются всячески вопрос гражданского населения, вопрос излишней жестокости.
Хотя, насколько я понимаю, сама история этой высадки и вторжения, в общем, плохо известна самим американцам, а она очень интересна и поучительна.
Начальная операция, то есть сама высадка была проведена блестяще, высадка в Нормандии. Во-первых, обманули, естественно, немцев, ждали немцы в Кале, что будет высадка основная, она была даже больше, чем на 50 миль, западнее точнее. В дальнейшей операции, как оказалось, не подготовились или подготовились очень плохо, не представляли себе ни масштаба сопротивления, ни подготовленности немецких сил, которые оказывали сопротивление, ни ландшафта. Вся операция заняла 2 месяца, намного дольше, чем предполагали. На самом деле, в отличие от того, что нам говорила советская официальная наука и пропаганда в основном, американцы и англичане столкнулись с Нормандией и дальше с отборными частями ВАФНСС. Они воевали с людьми, которые были закалены боями на Восточном фронте, Советским Союзом, и видели все. Колоссальные потери. Около 225 тысяч со стороны союзников, около 250 тысяч со стороны немцев. Ожесточенные бои, жестокость, кровопролитие бесконечное с обеих сторон. Пленных не брали и так далее, и так далее.
С историком, профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндерсом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Программу «Время свободы» продолжает тема, которая уже неоднократно поднималась на волнах «Радио Свобода». Правда, на этот раз она получила новый импульс. По данным правозащитных организаций, в российских тюрьмах отбывает наказание около 20 тысяч жителей и уроженцев Чеченской Республики. Многие из них, утверждают правозащитники, подвергаются пыткам, побоям, издевательствам. После статьи волгоградской журналистки Елены Могливанной под названием «Судьба чеченца в российской тюрьме» представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области подали судебный иск на нее. Кировский райсуд Волгограда признал Елену Могливанную виновной в распространении недостоверной информации. Елена Могливанная, находясь в Финляндии на правозащитном форуме, попросила политического убежища, рассказывает Олег Кусов.
Правозащитники продолжают следить за положением осужденного Зубера Зубайраева. По данным Елены Санниковой, сотрудники службы исполнения наказаний подвергли Зубайраева новым избиениям, а потом вынесли наказание за нарушение.
Положение Зубайраева не улучшилось. Его еще раз избили. Сестры и жена срочно приехали в Волгоград и находились там. Добивались свидания. А на Зубайраеве, между тем, возбудили внутрилагерное дело. И приговорили его к году тюрьмы за нарушение режима в лагере. Его повезли по этапу в Красноярск. Но в Екатеринбурге его опять очень жестоко избили. И побои были настолько серьезные, что следственный изолятор не выпустил Зубайраева. И вернул его в тюремную больницу. Сейчас он находится в тюремной больнице Екатеринбурга. Это мне стало известно со слов Владимира Шаклеина, правозащитника из Екатеринбурга. Со слов Зубайраева он узнал, что вот избивал его красноярский конвой, который приехал за ним, чтобы везти в Красноярск. Он первый раз попал в колонию Волгоградской области во Фролово, где среди администрации колонии были люди, очень отрицательно настроенные к чеченцам как таковым. И Зубайраеву сразу сказали такие слова: «Живым ты отсюда не выйдешь». А почему его так особо жестоко избивают? Я думаю, потому что сам Зубайраев по характеру своему, ну, человек гордый, независимый. То есть как его не бьют, а он все равно, ну, не опускает голову и просто вот, ну, элементарно держится с достоинством, не производит впечатления человека забитого и запуганного.
Говорила правозащитник Елена Санникова. Уроженцы и жители Чечни, отбывающие наказание в российских тюрьмах, подвергаются издевательствам с особой жестокостью. Многие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний принимали участие во Второй Чеченской военной кампании, утверждает Елена Санникова.
Но это очень серьезная проблема, потому что всюду чеченцы находятся в более тяжелом положении, в более тяжелых условиях, чем все другие заключенные. Дело в том, что, как правило, очень часто начальство в колониях просто настроено отрицательно к чеченцам. Да, многие из них действительно вернулись с войны. Как-то так у нас было все устроено, что руководство органов внутренних дел как будто стремилось к тому, чтобы чуть ли не каждый человек прошел хотя бы несколько месяцев, проработал в Чечне. Многие из них возвращаются оттуда и говорят, что в Чечне нет мирных жителей. Все чеченцы бандиты. И это же они так говорят не потому, что реально они видели, что все чеченцы бандиты. Нет, это они так говорят потому, что их так настроили, их так проинструктировали.
В отношении чеченцев сотрудники российских правоохранительных органов применяют принцип коллективной ответственности, полагает правозащитник, лидер комитета антивоенных действий Михаил Кригер.
Здесь же у нас очень распространена такая вот психология коллективной ответственности. Ах, ты чеченец, ах, так ваш нашим там чуть ли не горло резали, ну это все-таки жертвы телевизора так считают. Ну и, соответственно, ответьте за всех. Как за всех, в общем-то, принято отвечать евреям, крымским татарам. Ах, это ты оттуда, значит виноват. Стадное, в общем-то, мое чувство, в общем-то.
Михаил Кригер был член правозащитников, которые приняли обращение в защиту чеченцев. В обращении говорится, чеченцы отбывают наказание по обвинениям в бандитизме, терроризме, участии в незаконных вооруженных формированиях или незаконных банформированиях, в особо опасных уголовных преступлениях. При назначении срока и тяжести наказания к этим лицам применяются статьи Уголовного кодекса России, который составлен для пользования мирное время, в то время как к ним должна применяться только одна статья – военнопленные. Конец статы. Слово Михаилу Кригеру.
Рассматривать их как уголовных преступников сложно, потому что, в конце концов, они так служили тому государству, которое они признали, которое являлось их родиной. Сложно их обвинять в том, что, так сказать, по призыву этого своего государства они стали на его защиту. И не их вина в том, что они не оказались победителями в этой войне. И если на них нет таких кровавых военных преступлений, то, в общем, они выполняли свою военную работу.
Но далеко не все чеченцы, находящиеся в российских тюрьмах, участвовали в боевых действиях, напоминает правозащитник Елена Санникова.
Многие говорили о Заурбеке Талхигове, но он был осужден в Москве, а не в Чечне. Он был единственным чеченцем, который был осужден по делу Норд-Оста, но он никоим образом не был связан с захватчиками на Кону Дубровки. Он просто пришел туда и пытался по мобильной связи уговорить их выпустить хотя бы часть заложников. По статье «Пособничество террористам» получил 8,5 лет. Его почти не выпускают. Он постоянно там содержится или в камерах штрафного изолятора, в бараке с условиями усиленного содержания, барак СУС.
Елена Санникова удивлена тем фактом, что волгоградскую журналистку Елену Маглеванову признали виновной в распространении недостоверной информации.
Елена Маглеванова писала о Зубаре Зубараеве то же самое, что и я написала в своей статье на грани.ру. Я не знаю, почему администрация колонии дала в суд на Елену Маглеванову, а не на меня. Я предполагаю, что потому что я нахожусь в Москве, а Елена в Волгограде, рядом. Но, очевидно, там как-то все свои, и начальство колонии, и прокуратура, и суд. Я так предполагаю. Дело в том, что на суде все факты, все свидетельства были на стороне Елены Маглеванной. Я готова обратиться, пожалуйста, вот с начальник колонии ЛИУ-15. Подайте на меня тоже в суд, как Елена Маглеванна. И разберемся в московском суде, кто из нас прав, кто виноват.
Так считает правозащитник Елена Санникова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 6 июня, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Назову некоторые темы. Барак Обама предложил исламскому миру перезагрузку. Виктор Янукович и Юлия Тимошенко готовы изменить Конституцию. Бывший сотрудник КГБ попросил убежище в канадской церкви, чтобы не возвращаться в Россию. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас мы в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Как сообщил сайт Укаспаров.ру, один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов уже 6 лет. Готовые дома не заселяют из-за конфликта между застройщиками и местными властями. Дагестанские эксперты не смогли определить тип оружия, из которого был убит министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. Пули и гильзы отправят в Москву. Магомед Тагиров погиб в Махачкале в пятницу в результате покушения. Производство на завод в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, будет возобновлено через неделю, сообщил вице-губернатор области Григорий Двас. 2 июня несколько сотен жителей Пикалево перекрыли федеральную трассу с требованием восстановить работу 3 градообразующих заводов. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз 500 видов молочной продукции из Беларуси, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, Беларусь не соблюдает российское законодательство. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильньо. Десятки детей госпитализированы. Иран объявил о начале производства новой ракетной системы класса «Земля-воздух». На юге Афганистана, в городе Спинбалдак, по уточненным данным, 3 человека погибли и 8 были ранены сегодня в результате взрыва. Двое радикальных исламистов, взятых накануне в плен пакистанскими военными, убиты сегодня в результате нападения на тюремный конвой на северо-западе Пакистана. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. В Майами, штат Флорида, в возрасте 92 лет, умер бывший агент ЦРУ Бернард Леон Баркер, известный как один из уотергейтских взломщиков. Китай предоставит Туркмении кредит на сумму в 3 миллиарда долларов для разработки одного из крупнейших в мире газовых месторождений. В России отмечает 210-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеги Вероники Баде рассказывает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Неделя прошла с облавами в Москве. Милиция собрала студентов из общежития, из МГУ, из Губкинского. На улицах, во дворах парней забирали. И кроме того, милиция приходила в 6 утра в квартиры. Это тоже недопустимо. И ребят тут же побрили, постригли, переодели и отправили в войска. Несмотря на то, что у некоторых были направления на обследование дополнительные, выданные в своих родных военкоматах, у других были отсрочки для получения образования. Тем не менее, облавы начались, несмотря на всякие уговоры, что не будет облав и что все будет идти по закону.
Ваша организация намерена что-то предпринять в связи с этим?
Мы как раз на этой неделе начали сотрудничать с Московской военной прокуратурой, где есть горячие линии, где есть специальный человек, который будет на контакте и который проверяет законность этих действий.
Скажите, а вот в такой ситуации, если, скажем, забрали в армию человека, у которого есть отсрочка по здоровью или по какой-то другой причине, ведь, в принципе, его можно вернуть назад?
Практически невозможно, потому что нет такой процедуры, как возвращение. Это должна быть отдельная прокурорская проверка или какое-то решение военного суда. Мы пытались это делать в 2000-2002 году, но это очень сложно.
А насколько законны такие облавы?
Эти облавы абсолютно незаконны. Потому что по закону о милиции, милиция может только вручить призывнику или повестку под расписку, или составить протокол об административном правонарушении, если у милиции есть официальное обращение военного комиссара, что человек совершил административное правонарушение. И это доказано. Более того, было постановление Пленума Верховного Суда, где прямо было указано, что вот такие нарушения должны повторяться. Потому что там же были и обжалования всех этих действий. Но, тем не менее, это снова повторяется. Ну, как мы и говорили, раз в 3 раза больше призыв, значит, в 3 раза больше нарушений.
Что вы рекомендуете делать молодым людям, которые попадают в такую облаву?
Мы рекомендуем молодым людям уже 21 год в облавы не попадать, а урегулировать свои взаимоотношения с военными комиссариатами заранее. Собрать свои медицинские документы, написать заявление, дать кому-то доверие, чтобы человек мог пойти вместе с ним в военкомат на прием к военкому и на призывную комиссию. И надо все урегулировать по закону. Тут все очень просто, потому что, ребята, практически каждый из этих 300 с лишним тысяч не годен по здоровью. А уж если у него есть право на отсрочку закона, то тем более это нужно все подтверждать вовремя. А я вижу, что сейчас даже интеллигенция, даже творческие люди и даже молодые журналисты пренебрегают вот тем, что нужно все делать заранее. А при облаве только звонить на горячую линию для москвичей в Московскую городскую военную прокуратуру 195-05-09.
С ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой беседовала моя коллега Вероника Баде. Далее в программе «Время свободы» обзор медицинских новостей. Эффективность аортокоронарного шунтирования не вызывает сомнений врачей. Британские врачи разрешили женщинам есть на здоровье во время родов. В Лондоне поступила в продажу полностью автоматизированная инсулиновая помпа. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Рост продолжительности жизни людей в развитых странах вызван в том числе и совершенствованием кардиологической помощи. Сейчас коронарное шунтирование и черезкожное коронарное вмешательство с установкой стентов стали обыденными операциями, продляющими активную жизнь сотням тысяч людей в Европе и Америке. Международный коллектив ученых провел анализ сравнительной эффективности этих методов в отношении выживаемости больных в отдаленной перспективе. Для сравнения использовались истории болезней более 7 тысяч больных в разных странах, за которыми наблюдали в среднем в течение почти 6 лет. Оказалось, что оба этих метода имеют почти одинаковую эффективность, и лишь у людей старше 65 лет с сахарным диабетом несколько более предпочтительно коронарное шунтирование. Так что, если вам предстоит подобное вмешательство, предоставьте выбор метода своему врачу. Пусть он делает то, что умеет лучше. британские врачи задались вопросом, правы ли они, запрещая женщинам есть во время родов. Для слушателей мужчин напоминаю, что роды иногда длятся более суток, и, естественно, женщинам хочется есть. В мировой акушерской практике нет единого подхода к этому вопросу. Одни клиники Европы кормят своих роженец, другие, особенно американские, из-за опасения развития аспирационных осложнений, дают только воду. В одной из лондонских клиник за 6 лет на основе добровольного информированного согласия создали группу из 2500 роженец, половине которой давали во время родов только воду и лед, а половине разрешали есть любимую пищу, за исключением особо твердых продуктов. Оказалось, что прием или отказ от приема пищи не влиял на длительность и качество родов, а также на состояние новорожденного. Развитие аспирационного синдрома Мендельсона теперь связывают не с питанием роженец, а с низким качеством анестезии родового акта в середине прошлого века. Так что здоровым женщинам не повредит перекус во время родов, если из меню исключить твердые виды пищи. И еще одна новость из Лондона. Британским диабетикам предложили полностью автоматизированную инсулиновую помпу. Этот прибор автоматически определяет уровень глюкозы в крови и самостоятельно корректирует дозу инсулина, которую в данный момент и вводит хозяину. Прибор называется Paradigm Veo, предназначен для ношения на поясе под одеждой и стоит около 145 тысяч рублей. Диабетологи Лондона назвали прибор значительным прорывом, который уменьшит страх диабетиков перед передозировкой инсулина и даст им дополнительную свободу. Но, конечно, этот прибор применим только при диабете первого типа. С 6 июня по 14 на ВВЦ в Москве, бывшая ВДНХ, начнется традиционная акция Всероссийского кардиоцентра. В 5-м павильоне на кардиовизоре специалисты-кардиологи проведут всем желающим бесплатную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы и определят риск развития заболеваний. Кроме того, будет бесплатный экспресс-анализ на холестерин. Москвичам советую не упускать возможности и пройти обследование, так как именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в России, и раннее начало лечения способно существенно продлить вашу жизнь и сохранить активность.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе в турецком городе Бурса был задержан телефонный хулиган, который, как оказалось, регулярно делал более 7 звонков по разным телефонам. Дело получило широкую огласку в Турции. Оказалось, что маньяков, терроризирующих людей посредством телефона, становится все больше и больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Алло, алло, алло.
Алло, алло, я Ахмед. Давай поговорим. Приблизительно так начинают свою беседу телефонные хулиганы в Турции. На номер натыкаются случайно. Услышав приятный женский голос, перезванивают вновь и вновь. Жертвами часто становятся женщины-иностранки, живущие в Турции. Иностранный акцент и мягкий тембр голоса являются дополнительными возбудителями. Живущая в Стамбуле 7 лет, 50-летняя Лина Кылыч около года не могла справиться с телефонным маньяком.
Я дала объявление о том, что я преподаватель фортепиано и, конечно, указала номер телефона о том, что я даю уроки. Мне начались звонки по поводу детей. Однажды мне показалось странным, что один и тот же человек несколько раз все спрашивает одно и то же. Да, я разговаривала с ним по-турецки. Он говорит, что у него есть сын, он хочет брать для него уроки фортепиано. Я сказала, пусть приезжайте, пожалуйста, дала адрес. Он клал трубку и на следующий день опять продолжал звонить. Пытался общаться с какими-то многоточиями, что-то говорил по-турецки, это было совершенно непонятно, потому что это был какой-то нелитературный язык, который я не могла даже понять. Потом я говорила, сынок, ты не звони, здесь старая бабушка живет.
Работницы диспетчерской службы города Бурса в центральной Турции некоторое время назад обратились в полицию, чтобы установить личность человека, который в течение месяца превращал их работу в ад. Неизвестный говорил диспетчерам разные гадости, загружал линию, интервал между его звонками длился от 10 до 30 минут, и так продолжалось каждую ночь. Полиция вычислила и задержала преступника. Им оказался 30-летний безработный Ахмед Кырык, который занимался этим на протяжении нескольких лет. Телефонные маньяки особо часто терроризируют жителей религиозных кварталов, где жизнь до сих пор подчинена традициям и действуют строгие правила, ограничивающие общение женщин и мужчин. Не так давно жительницы города Конья, в котором до 70% населения консервативные мусульмане-традиционалисты, обратились к властям, чтобы пресечь деятельность хулигана по прозвищу Шаахин, то есть Орел, как хвастливо называл он сам себя по телефону. Преступника поймали, но оказалось, что наказать его по существующим законам в Турции не так уж и просто. Власти смогли оформить административный протокол, но руководство узла связи не имело права отключить ему телефон. Врачи отказались характеризовать подобные действия как психическое заболевание. По их словам, это считается симптомом пограничного расстройства психики, на которое турецкие врачи смотрят сквозь пальцы. Можно ли остановить телефонного маньяка? С таким вопросом я обратилась к психологу одной из стамбульских психиатрических больниц Рыдвану Дельмену. Телефонные маньяки обычно люди с комплексами. Они боятся выражать естественные чувства, испытывают страх негативной оценки со стороны других людей, боятся быть осмеянными. При всем их вызывающем поведении они глубоко несчастны. Они страдают различными невротическими нарушениями, поэтому нуждаются в психотерапевтической помощи. Ведь подумайте сами, агрессивно ведут себя те, кто осознает свою неполноценность и ничтожность. Недавно власти Стамбула решили установить телефоны с определителем номера во всех городских и частных школах. Такие меры связаны с участившимися ложными сообщениями о минировании учебных заведений. Школы Стамбула и Анкары действительно минируют десятки раз в течение дня. Только в минувшем месяце столичная полиция раскрыла несколько подобных преступлений и задержала около десятка хулиганов. Многие из них, к сожалению, избежали уголовной ответственности в силу возраста. Педагог одной из стамбульских школ Симра Айтунч. Опасные увлечения школьников приводят к печальным последствиям. В нынешнем году в суде уже рассмотрены несколько дел телефонных террористов. Их родителям пришлось заплатить крупный денежный штраф. Если подростки будут постарше, они вполне могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Эксперты считают, что в эпидемии телефонного терроризма виновата урбанизация. В современных мегаполисах люди отстраняются друг от друга, боятся быть открытыми, что порождает сомнения, стремление к самоудовлетворению и страх. Пока общественность требует принять меры и покарать преступников, многие городские жители по ночам отключают телефоны, чтобы не услышать в своей трубке нежданное.
Алло, 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 алло,
алло, алло, алло, давай поговорим.
Репортаж из Турции нашего корреспондента Елены Солнцевой. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. В Дагестане продолжается расследование убийства министра внутренних дел республики Адильгерея Магомеда Тагирова. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз 500 видов молочной продукции из Белоруссии. Производство на заводах в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, возобновится через неделю. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Иран объявил о начале производства новой ракетной системы класса «Земля-воздух». Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы» продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Панораму бизнес-новостей подготовил и представит Иван Трифилов.
Международный валютный фонд ухудшил до 6,5% прогноз сокращения общего объема экономики России в 2009 году, заявил глава миссии МВФ России Пол Томпсон. Еще в конце апреля прогноз фонда составлял 6%. Согласно последнему официальному прогнозу правительства России, по итогам текущего года ВВП страны сократится на 2,2%. Однако представители экономических министерств уже неоднократно заявляли о том, что оценка объема спада российской экономики будет ухудшена до 6-8%. Центральный банк России с 5 мая снизил ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 5 июня Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Чистый приток капитала в Россию в мае превысил 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, май стал первым месяцом с осени 2008 года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, в первом квартале этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Министерство финансов России в ближайшее время не планирует менять структуру инвестиций резервного фонда и фонда национального благосостояния, сообщил заместитель руководителя министерства Дмитрий Панкин. Сейчас в структуре этих резервов по 45% приходится на доллары и евро, а 10% на фунты стерлингов. При этом все валютные средства фонда национального благосостояния, а также 95% средств резервного фонда инвестированы в иностранные государственные облигации, а оставшиеся средства резервного фонда – в ценные бумаги международных финансовых организаций. По данным на 1 июня, общий объем двух фондов составлял более 190 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным российскими банками в иностранной валюте, увеличилась в апреле на 32%, а за 4 первых месяца года более чем в 2 раза, превысив 5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка России. В результате доля просроченных валютных кредитов в их общей сумме выросла за месяц с 2 до 2,6%. Объем просроченной задолженности по рублевым кредитам за апрель увеличился на 9%, а за 4 месяца на 58%, составив к началу мая более 556 миллиардов рублей. При этом ее доля в общей сумме рублевых кредитов выросла с 3,7% до 4%. В целом доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за апрель увеличилась с 3,1% до 3,6%. В настоящее время почти у 2/3 российских граждан есть знакомые безработные, однако при этом доля россиян, знакомые которых потеряли работу, постепенно сокращается – с 64% в апреле до 61% в мае. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Его эксперты также отмечают, что хотя безработица остается одной из главных тем обсуждения, интерес людей к ней постепенно снижается. Так, доля тех, кто активно обсуждает проблемы трудоустройства, сократилась в мае до 60% против 66% в марте. Официальная статистика также подтверждает некоторое улучшение на внутреннем рынке труда. Уже несколько недель подряд в стране отмечается снижение числа безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, говорит сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
На самом деле о снижении регистрируемой безработицы можно говорить, если только сравнивать данные месяц к месяцу. Ну, в частности, сейчас речь идет о том, что в конце мая по сравнению с концом апреля уровень регистрируемой безработицы снизился на 2%. Но если посмотреть динамику в годовом измерении, то есть, например, сравнить апрель 2009 года с апрелем 2008, то мы увидим, что в апреле рост по сравнению с прошлым годом составил 54%, в мае 60%. Да? То есть в годовом измерении регистрируемая безработица никак не снижается, а наоборот даже растет. Теперь о различиях между регистрируемой безработицей и общей, измеряемой по методологии МОД. Понятно, что здесь играет важную роль сезонный фактор. Лето – это возможность работать на даче, возможность получить занятость в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере туризма, в торговле. И поэтому, собственно, появляются альтернативы у людей. Вместо того, чтобы идти и добиваться получения пособия, они находят временный заработок, либо выбирают самозанятость.
Ваш прогноз, что будет дальше? Можно ли ожидать, что численность регистрируемых безработных в летние месяцы по-прежнему будет снижаться?
В незначительных масштабах, да. Но к осени, скорее всего, рост регистрируемой безработицы возобновится, потому что возможности для заработков сократятся. Прогнозы, которые существуют сейчас, они говорят о том, что к концу года общая безработица может достигнуть 10-15 миллионов. То есть это будет порядка 15-20% экономически активного населения. Это много, и это выше, чем в большинстве стран европейских. Например, собственно, какого-то возобновления экономического роста и восстановления промышленности пока не наблюдается, и поэтому и в сфере безработицы каких-то позитивных сдвигов ожидать не приходится. То есть пока промышленность падает, пока каких-то сигналов к восстановлению экономики нет, сложно говорить о том, что количество безработных будет сокращаться. Наоборот, ситуация будет усугубляться.
Российские власти приняли решение выделять из бюджета по 60 тысяч рублей на открытие своего дела безработным, официально зарегистрированным в службе занятости. Могут ли такие меры поддержки заметно улучшить ситуацию на рынке труда?
Понятно, что эта сумма не настолько значительна, чтобы обеспечить старт каким-то малым предприятиям. Кроме того, существует и такая проблема, что людей, подготовленных для того, чтобы начать малый бизнес, не так много. И если давать эти деньги любым людям без предварительного обучения, без каких-то других форм поддержки, то, скорее всего, этот малый бизнес не будет успешным. То есть, как альтернатива, может быть, это неплохо, но понятно, что этого недостаточно, чтобы дать старт реальным малым предприятиям и обеспечить самозанятость таким образом.
Это была сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Еженедельную панораму бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Томские представители малого и среднего бизнеса возмущены новыми правилами кадастровой оценки земли, которая стала основой для земельного налога. С введением новых правил он вырос, как утверждают предприниматели, в несколько раз. На уходящей неделе больше 200 человек вышли на пикет к мэрии Томска с требованиями пересмотреть кадастровую оценку земли и не допустить разорения малого бизнеса. С подробностями наш корреспондент в регионе Мелани Бачина.
Нас пришло больше, я вам благодарен. Давайте выйдем туда все-таки. Не будем вот здесь вот подвергать вот этот газон опасности затоптать. Нельзя, это пикет. У нас не было времени проводить митинг.
Маленький сквер напротив мэрии Томска едва вмещает всех возмущенных предпринимателей. Вместо заявленных 20 человек на пикет пришли больше 200. Торговцы томских рынков, представители малого бизнеса и садоводческих товариществ. Все, кто считает себя пострадавшими от кадастровой переоценки земли.
Я работаю на центральном рынке. Нам подняли кадастровый налог на землю в 12 раз. Соответственно, у нас поднимается аренда. А аренда поднимается таким образом, что просто она будет теперь как в дорогом бутике. И мне нечем будет кормить ребенка, поэтому я сегодня с ним и с этим плакатом.
Шла сюда, потому что я мама двоих детей. Детей мне тоже будет нечем кормить. Государство мне платит на ребеночка 90 рублей в месяц, то есть на туалетную бумагу. Плачу налоги, плачу медицинскую страховую компанию. Ну, в общем, все как положено. Пенсионный фонд. Кто будет кормить моих детей, я не знаю.
Новую кадастровую оценку земли ввели с 1 января 2009 года. Но до сих пор в Томске на нее действовал мораторий. Теперь, говорят предприниматели, земля подорожала в 20, а где-то и в 40-50 раз. Вырос соответственный налог, так как земельный налог – это определенный процент от кадастровой стоимости. Процент этот для разных видов бизнеса определяет городская власть. По новым правилам получается, что администрация центрального рынка в Томске, например, должна платить земельный налог не 2,5 миллиона, как раньше, а больше 12 миллионов рублей, поясняет Валерий Хромов, представитель Томского ГАРПО.
Где взять эти деньги? С кого их собрать, чтобы заплатить? При всем том, торговля падает, покупательская способность населения практически на нуле, продаж очень мало, предприниматели едва выживают. Вызывает удивление действия властей, некая московская фирма провела кадастровую переоценку томских земель. Эта переоценка была утверждена областными властями. Какими критериями они руководствовались, трудно сказать. Ну, вот такой пример. Авторынок на Хромов, это прежняя толкучка городская. Кадастровая стоимость земли до наценки была довольно велика. Для окраины города она составляла 75 миллионов рублей кадастровой. А вот после кадастровой оценки она стала стоить 379 миллионов. Представляете, абсурд. Пустующий участок.
Вмешаться в ситуацию с введением новой кадастровой стоимости земельных участков томские бизнесмены просят лично президента Дмитрия Медведева. В обращении, в частности, сказано: переоценки кадастровой стоимости земель поставили многих субъектов малого и среднего бизнеса на грань разорения. В ряде случаев земельный налог превышает выручку предприятий. Просим вас, Дмитрий Анатольевич, повлиять на томские власти. Считаем, что государство в своих налоговых притязаниях должно знать меру. Пока же, по оценке многих томских предпринимателей, представителей негосударственных организаций применительно к данному случаю, государство в лице своих структур уподобляется ненасытному рэкетиру. Конец цитаты. Под обращением больше 200 подписей, говорит организатор пикета, председатель Ассоциации коммерческих организаций Томской области Алексей Торопов.
Оценку провести действий областной и городской власти города Томска вот в этой ситуации, в интересах ли она города и предпринимателей действовала. Конечно, мы там много различных приводили аргументов, у нас вот почти на 3 страницы это обращение. Сегодня власти нужно признать, всерьез признать, да, совершили ошибку, не доглядели, перестать заниматься оправдательным пиаром и начать выходить из ситуации.
Томская городская власть к пикетчикам так и не вышла. Первый заместитель губернатора Томской области Оксана Козловская на аппаратном совещании заявила, что считает новые правила кадастровой оценки земли абсолютно обоснованными. Томские предприниматели, тем не менее, ждут реакции и конструктивных действий от местных властей и заявляют о намерении выйти на общегородской митинг. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – правоохранительные органы как преступное сообщество. В студии «Радио «Свобода» адвокат Владимир Волков и его подзащитный Максим Петроградский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» на волнах радио «Свобода» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою дочь.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная компания.
Встреча с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себя что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».